Четвертое. В последнее время он довольно редко посещал женские хоромы. Слишком много было дела. Он продолжал еще и науками заниматься и интересовался всеми делами государственными, заседал с боярами. К тому же его и не тянуло особенно на женскую половину дворца. Связь с нею рушилась со времени смерти матери. Да, может быть, в царе говорило и молодое самолюбие. Хотелось показать, что он уже человек взрослый, что ему и не след, и не охота проводить время с бабами. Но теперь ему захотелось в терем, и шел он по дворцовым коридорчикам и разнообразным палатам, то поднимаясь на несколько ступеней, то спускаясь вниз. Шел он и представлялось ему, как бывало спешил он по этой дороге к матери, как она встречала его лаской и поцелуями, как всегда у ней готовы были для него всякие сласти и угощения. Невольные слезинки показались в глазах его. Вот он и в тереме. В тепло натопленной горнице, с украшенной хитро расписными изразцами печью и лежанкой, сидят его сестры за работою. Кругом их больше дюжины молодых девушек, а на лежанке старая сказочница, уже много лет проживающая в царском тереме и забавляющая его обитательниц своими россказнями. Она сидит, поджав старые ноги, на теплой лежанке и тянет что-то дребезжащим голосом. Царевны и их подруги внимательно слушают. Алексей Михайлович остановился у порога. Сотни раз слушал он эту сказку и наизусть ее знает. Точно так же знают ее и теперешние слушательницы. Но им интересно следить за рассказом, за мастерскими переменами интонаций старческого голоса. О, как все это знакомо молодому царю! Вся эта горница, каждая в ней вещица. Вот спокойная, затейливая креслица, которая лет 10 тому назад государь Михаил Феодорович подарил своей супруге. Теперь сидит на нем царевна Татьяна. Она первой увидела брата и встала ему навстречу. Между молодыми девушками произошло движение. Некоторые из них прикрыли свое лицо фатою, а другие и так остались. Они еще не успели примириться с мыслью, что Алеша — царь. Они все еще называли его промеж себя Алешей и перед ним не чинились. — Что так рано, братец? — сказала царевна Татьяна, здороваясь и целуясь с царем. — Мы думали, ты сегодня не вернешься из Покровского. Ну что, хороша была потеха? — Хороша, — ответил царь, — а все-таки скучно, все одно и то же. «Да, но точно, — заметила другая царевна, — Ирина, — для тебя, может, и скучно, ты этих потех довольно навидался. А вот мы так в кои-то веки увидим, нам все и вновь, все забавно». «А коли забавно, — сказал Алексей, — так отчего же вы, сестрицы, не поехали? Я вам в этом не препятствую и ничего тут не вижу зазорного». «Нет, государь-батюшка, не говори ты так царевнам, медленно и с достоинством. Заметила старая боярыня, входя в горницу. Негоже царевнам часто показываться перед народом. А вот коли будет твоя милость, так прикажи в Покровском, как затеется опять травля, у крылечка такое место загороженное, укромное сделать, чтоб можно было в нем от всяких взоров людских укрыться, тогда и сестрицы твои посмотрят на забаву. Уж ты не взыщи на моих словах, государь. Великий тебе разум дал Господь, а все же годочков тебе еще мало. Многого ты еще не ведаешь, так нечего сестриц смущать. Нам, старухам, про то надлежит ведать, что для них зазорно и что не зазорно. Боярыня сжала губы, укоризненно покачала головою и плавною походкой опять вышла из горницы. Алексей усмехнулся ей вслед и махнул рукой. Молодые боярышни лукаво перемигнулись. «Ну, рассказывай, братец, все по порядку, как и что было!» Стали приставать к нему сестры. Он начал рассказывать, но на этот раз как-то неохотно. Его мысли были далеко, а где он и сам не ведал. Начинались сумерки. В теремной горнице водворился тихий полусвет. Мешались последние отблески дня, врывавшегося в маленькие слюдяные оконца да красноватый огонь нескольких лампад в углу у дорогого Киота. И вдруг начинало казаться Алексею, что эта знакомая горница стала изменяться. Все принимало новые, причудливые очертания и прежде всего эти знакомые девичьи лица. Вот глядит Алексей на одну из барышень. Он давно ее знает, он никогда не обращал на нее особенного внимания, а теперь глядит и не отрывается от нее жадным взглядом, и замирают на устах его слова, и не слышит он, как сестры понуждают его рассказывать. Барышня сидит на низкой скамеечке, прислонясь к теплым изразцам печки. На ней сарафан алого цвета. Легкая дымка фаты обвивает ее плечи. Склонилась голова ее на руки. Тяжелая коса свесилась и лежит на ковре, перевитая лентами. Глаза глядят задумчиво, неведомо куда, а на полных губах мелькает неопределенная улыбка. «Да ведь это Сонюшка!» — думает Алексей Михайлович. «Что же это я так смотрю на нее? Что в ней особенного?» Толстая Сонюшка, она ведь у меня леденцы воровала. Бывало, матушка пошлет ее мне за леденцами, она принести принесет на блюдце, а у самой губы и все лицо сладкие, и карман так и оттопыриваются. Бывало, матушка опустит руку ей в карман и вытащит оттуда леденцы, потом и журить ее станет. Да это Сонюшка. Но ведь я никогда ее не видал такое. Она теперь совсем особенная. Какие у нее хорошенькие глазки. Какая коса густая да длинная. И глядит Алексей Михайлович на девушку, и жутко и сладко ему становится, и сам он не понимает, что все это такое значит. Вот ему хочется поближе подсесть к ней, взять ее за руки полные, поцеловать ее румяные губы. Он приподнялся тихохонько с места. Подошел к Сонюшке и опустился на скамью перед нею. «Что это ты задумалась? Али тебе не здоровится? Ты зачем же прислонилась к печке? От жару только голова разболится!» — проговорил он обрывающимся голосом и положил руку на плечо девушки. Рука его вдруг похолодела и дрогнула. Сонюшка взглянула на него, смутилась. Яркая краска разлилась по лицу ее. Она быстро встала на ноги и прошептала: «Я здорова, государь, что это тебе показалось?» Но он уже очнулся, ему почему-то стало стыдно, он был недоволен собой. «Пора ужинать, чай бояре заждались меня», — сказал он и, смущенный, с опущенными глазами, будто провинившийся, вышел из горницы. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.